Как поется в дворовой, даже подворотной песне, пролетели годы и десятилетия. И вот я, Василий Николаевич Куделин, снова проживаю в Москве, а теперь и держу в руке глянцевый прямоугольник с почтительным приглашением посетить презентацию телевизионного сериала. Презентации намерен обрадовать нас в киноцентре на Красной Пресне с итальянским рестораном «Арлекино». Приглашение послано, естественно, на два лица, и жена сопроводить меня согласна. Я полагаю, что удивил бы по-прежнему терпящих мое повествование читателей или хотя бы единственного из них, продолжающего терпеть, если бы сообщил, что зовут мою жену иначе, нежели Виктория Ивановна. Взглянув на мою визитку, можно составить мнение, что Василий Николаевич Куделин – человек относительно благополучный, доктор исторических наук, завсектором академического НИИ, профессор двух достойнейших высших учебных заведений. Однако нынче благополучие содержательными людьми измеряется не сведениями из визитных карточек, а условными единицами. Наглецы из знакомых, наглецы эти уж точно благополучные при встречах интересуются: «Ну и сколько ты выжимаешь из трех должностей?» Не хочешь отвечать бестактности наглеца, но отвечаешь при этом как бы и стесняясь собственных достижений. Ну, в месяц эдак 120, ну, 150, тут врешь, выходит. Коллеги мои из какого-нибудь Нортвестернского учебного заведения под Чикаго получают в год 80 тысяч безусловных туземных единиц. То ли сокрушается, то ли радуется наглец из знакомых. Теперь понятно, почему у нас всюду профессора кислых щей. Одним из таких интересующихся оказался мой бывший сосед Чашкин. Встретились мы на Манежной площади, я прогуливал внучонка, Чашкин – внучку. Чашкин над моими достижениями посмеялся, но встречи с Чашкиным в наши дни, по выражению Вали Городничева, в эпоху вывороченных приличий, когда галоши носят задом наперед и помогают мне не хлебать, в частности, одни лишь кислые щи, хватает и на бензин. Свободные часы, а то и дни, летом и недели у меня случаются. Особняков в Подмосковье возводится число немыслимое. Ремесла я освоил самые, что ни на есть, нынче потребные. Приглашения происходят. Позвал меня на работу в усадьбе и зять соседа Чашкина. Иногда, благосостояние семьи я укрепляю кустарем-одиночкой, чаще же в артели производителя услуг в прошлом оперного певца Зория Валежникова. Жена приносит в дом денег, исключая мои приработки, больше, нежели завсектором академического НИИ, а вместе с ним и два профессора. Если бы не это обстоятельство, я бы лелеял свои праздно шатания и лень и не связывался так часто с артелью Валежникова. Теперь же мои понятия о назначении мужчины в доме успокоены, и для праздношатаний я имею оправданные средства. Виктория не перестала быть бизнес-дамой, ей бы и самокаты перемен не позволили сделать это. Напротив, в своих умениях, полезностях и прытях она прибавила, а многолетние ее связи с европейскими партнерами чрезвычайно ценились фирмами и фигурами влиятельными. Ей предлагались места доходные, и года 4 она обреталась в доходных местах, домой приходила нервная, а то и напуганная. Потом сказала: «Нет, это не для меня, я слишком щепетильная, это не криминал, и бандиты к ним не подойдут, но это не для меня». Одно время и вовсе нигде не служила, баловалась, ее слова, домработницей, но репутация Вики как одного из самых разумных экономистов Москвы не рассеялась, и ее снова стали вовлекать в дело. Теперь ее интересы и увлечения были связаны с дизайнерами, архитекторами и кинопродюсерством. Консультировала она и известные фонды, более или менее порядочные, в денежных делах, уточняла Вика, в денежных. В общем, она не скучала, днем пребывала женщиной деловой, а вечером светской. Вечером презентации, приемы, показы мод, вернисажи, сидения в жюри. Все одно тусовка. «Для дела, Василий, для дела», – осаживала мои хитства Виктория, на меня не глядя, а глядя в зеркало. Вечерний выбор нарядов – драма сомнений и ожиданий конфузов. Но конфузов не испытывала, а возвращалась с коньячной прелестью в глазах, усталая и довольная, как герои Анны Карениной «Синокоса». А дела ее чуть ли не каждый день пересекались с делами Ольги Мариной. Та уже лет 20 занималась модой. Кстати, обе шили. Утренняя изуверская реплика мне: «Не задирай меня своими паркетами у зятя Чашкина. Я и сама при любых обвалах портнихой не дам вам подохнуть с голоду». Часто их телефонные разговоры с Ольгой становились беседами двух модисток. Охотно обе они посещали какие-то дамские посиделки, чаепития каких-то леди-лидер, чуть ли не вступили в некий английский клуб с балами в Петровском пассаже в стиле рококо, звали с мужьями, но требование годового взноса в $5000 с каждого посыпало их желанием пеплом. На один-то заманный бал пригласили и бесплатно, и снова драма с выбором нарядов, надеть нечего. Сетования мои по поводу юдоли мужской прерывались укорами: «А ты исполняешь супружеские обязанности?» Все нормальные мужья сопровождают жен в их вечерних усердиях не только из-за бесплатных напитков и закусок, но и по зову совести. Несколько раз мы с Мариным поддавались на уговоры жен и даже надевали костюмы с галстуками, но одна из вечеринок старания нашей жен угробила. Вечеринка была с переходом в ночной и происходила в клубе «Метелица» на Арбате. Шум света и цветоверчения, выносы на публику картин художника Смолякова, они не для стен, они воздушно-пространственные, и как бы крестный ход с ними, танцы на подиуме моделей Севы Бурякиной, аукционная продажа майк и гетр футболиста «Спартака» Дмитрия Ананка, и шелест повсюду «Сама Аллегрова будет». Сама Аллегрова. Да вон, вон она. Нет, Аллегровой не будет, будет Сурикова. Это какая Сурикова? Это которая поет «Лягушонок мой бородавчатый» и у нее трусики из Зимбабве. Дамы наши обе рослые, заметные, вели беседы с нужными, надо надеяться, людьми. Виктория даже блокнот доставала. Нас представляли достойным персонам. Это были известные в Москве тусовщики. Одни писатели, другие телевизионщики с узнаваемыми, но не сразу рожами. Третьих было больше никто. Обмена репликами с ними хватало на полминуты. А так мы с Мариным тыркались в толкотне, никому не нужные, попивали водку и изредка пробивались к бутербродам. К нам подскочили две девчушки-милашки и, удивившись, обрадовались: «Василий Николаевич, и вы здесь?» Профессорствовал я, в частности, и в театральном вузе, читал там курс лекций, а у девушек-милашек принимал экзамены в весеннюю сессию. Здесь же, как выяснилось, они подзарабатывали полустриптизершами. «Жена привела», — пробормотал я. Я познакомил их с Мариным. «Вы тот самый Марин?» — восхитилась одна из милашек, автор знаменитого романа. «Мы проходили вас в школе, а вы, оказывается, живой, надо же!» И она прикрыла рот ладошкой. Смутившиеся полустриптизерши были отпущены, я рассмеялся, а Марин стоял грустный. «Мы для них ожившие мамонты», — сказал я. «Это я для них оживший мамонт», — покачал головой Марин. «А ты еще атлет». «Ну, конечно», — как бы обиделся я. «Вас же в школах проходили, а я что? Я для них тоже мамонт, только живой, еще не вымерший». «Именно-именно, не вымершие мамонты». «А для кого динозавры? А для кого и безобидные коровы Стеллера?» В свои молодые годы мы были 20-ми или даже 100-ми в ощутимом строю, где первыми на белых лошадях горцевали вершители судеб Отечества. И лошади их были одры, только что подвести к лафету, и сами они пребывали стары сущи верстою, но и сохраняли в почтении, как в ходе истории возникшую данность. Мы же были вовсе не старцы, куда моложе верстою тех почтенных, но мы уже не вершили, а лишь нечто замыкали или волоклись вдоль края. В бурлящем котле нынешней жизни, где варилось неизвестно что, то ли ботвинья с севрюгой, то ли щи полынные, то ли клейстер, то ли зелье для истребления тараканов, комфортнее и важнее всех ощущали себя 40-летние и хлопотуны моложе их. Они еще ничего не сделали, кроме денег, конечно, и репутации героев светской хроники, но именно их тусовки и определяли значимость личностей. «Ладно», — вздохнул я, — «пойдем, Марин, выпьем за мамонтов». И тут явилась шумно своей немечтающая о кондитерском магазине Аллегрова и не певица Сурикова в трусиках из Зимбабве, а сама Лана Чупихина. Вот уж кого не волновало, вымершая она или не вымершая, и какому годовому кольцу распиленного дерева она принадлежит. Все вокруг принадлежало ей. Лана была уже и не пышнотелая, а крупнотелая, или просто крупная. Сталкивались мы с ней нечасто, мне было известно, что одно время Лана ярилась феминисткой и выпустила две крик-книги, их стопками выносили прямо к кассовым аппаратам, одну из них «Я откушу ухо Тайсону», она преподнесла мне с надписью. Потом она объявила себя покровительницей партии девственниц, ходила с ними по улицам, как-то даже и мимо генерального штаба, обвязавши тело накрахмаленной простыней. Будучи знакомой со спикером Селезневым, полагала преуспеть в политике, но не преуспела. Теперь, говорили, принялась бронить феминисток и девственниц. Недавно видел ее в передаче «Об откровенном». Несколько женщин рассказывали об откровенном. Алана, представленная как автор и лауреат журнала «Срамница», рассказанное оценивала. Одна из откровенничавших дам раза в два пышнотели Ланы то и дело снимала с головы красную шляпу с Елисейскими полями и обмахивала ею свою знойность. Пришла очередь ее истории о превратностях любви. Была дама как-то на Крайнем Севере в командировке у газодобытчиков. Героиня наша пошла с буровиком на берег реки на дым собрать морожку, и там их настигла внезапная любовь. Все это прекрасно. Но и на ее нежное ню ниже талии, надо признать воображаемой, уселась куча комарья. Героиня поначалу смутилась, но потом поняла, что страсть ее стала куда более пылкой. «О, как я вас понимаю!» — всплеснула руками Лана. «Но вы ведь доставили наслаждение и летающим насекомым». Теперь Лана подходила к нам со стайкой молодых кавалеров. «Что ты напечатала в сравнице-то?» — спросил Марин. «Скромнице! Скромнице! В какой еще срамнице? Ты, Марин, глухой, что ли?» «Но я понял, что ты лауреат срамницы, совсем уж без нужды вступил в разговор я». «И этот глухой!» — обрадовалась Чупихина. Тут она обратилась к стайке кавалеров. «А это наш Штирлиц. Это он звонил Борману». Ехидство было не ее, Башкатова. Но Лана славилась восприимчивостью к чужим мыслям и остротам. А юные кавалеры Чупихины уставились на меня и пооткрывали рты. «Светлана Анатольевна не совсем права», — сказал я. «Я не Штирлиц, я Куделин. И это Борман позвонил мне. Шел по коридору, а тут сирена. Все в бомбоубежище, тогда он и подумал, дай-ка позвоню Куделину». «Василек, ты все такой же кавалергард», — сказала Чупихина, — «но тебе пора отпустить бороду». «Какой же он будет тогда, кавалергард?» — засомневался Марин. «Ну ты, Марин, и зануда!» — фыркнула Чупихина. «Кстати, ваши жены не повезут вас сейчас в Голден Пэлас. А там что?» «А там...» — Чупихина достала клочок бумажки. «А там художник Фикус Сазонов».
«То есть как Фикус?»
«То есть так и есть Фикус. Фикус Сазонов будет разговаривать с головой Софи Лорен». «Лучше бы с телом», — пробормотал я. «Ты, Василек, хоть и звонил Борману, но все такой же бездуховный», — расстроилась Чупихина. «А вот от Фикуса мы двинем в Балчук-Кемпинский. Неужели ваши жены застрянут тут?» «Застрянут», — мрачно пообещал я. «Ну, тогда вам общее адью». И Чупихина со стайкой кавалеров отлетела в Голден Пэлас.